Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы снова встречаемся для того, чтобы продолжить изучение Танаха. Продолжаем вместе читать Тору. И сегодня будем читать 49-ю, предпоследнюю главу книги Берешит. Ну, начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить и поддержать всех тех, кто страдает в это непростое время. Всех тех, кто оказался под бомбами, под обстрелами, кто потерял родных, близких, кто сам потерялся, кто чувствует свое бессилие, свою беспомощность, растерянность, кто, может быть, лишился работы, кто, может быть, не может приобрести лекарства. Всем людям в этой страшной, кошмарной суматохе, в этой страшной, кошмарной войне помоги и поддержи, будь отцом и будь поддержкой и опорой, как ты и всегда был. И дай людям почувствовать это твое присутствие в их жизни, твою любовь, твою заботу. И дай нам быть инструментами, чтобы люди, окружающие нас, это чувствовали. Мы начинаем читать 49-ю предпоследнюю главу книги Берешит. Одна из самых сложных для перевода и понимания глав Торы. Да нет, наверное, не одна из самых сложных, а самая сложная глава для понимания в Торе. Очень поэтичная, очень богатая на символы. Я уже записал 7 уроков по этой главе, и вот это, наверное, 8-й. И каждый раз хочется что-то новое сказать, каждый раз хочется что-то заново понять, переосмыслить. И уже, ну, естественно, не только я писал урок по этой главе, очень-очень много всего об этой главе сказано, но будет возможность сказать еще. Эта глава – одна из ключевых глав для понимания еврейской истории. «Ваикра Яаков эль ванав, и созвал Яков сыновей своих, и сказал им, «Гаасфу, соберитесь, ваагида лахем, я скажу вам, это шер икра этхем, все, что будет происходить с вами, бе ахрит аямим, в последние дни, или в конце дней». Обычно, когда мы читаем фразу «в конце дней», нам очень хочется увидеть в ней эсхатологию, и очень много комментаторов, толкователей так и говорят. Они говорят, Яков хотел им раскрыть, что будет в самом конце мировой истории, но ему не дали, Дух Святой его покинул, и поэтому он их просто благословил. Такой есть подход. Это выражение «в конце дней» в Танахе всего используется 13 раз. В 4 случаях действительно имеется в виду конец дней, ну, в нашем понимании, так скажем, конца света. В остальных случаях это в какой-то последний, в какой-то дальнейший период. Я вам расскажу о том, что с вами дальше будет, как сложится ваша жизнь. Напомню, что сыновья Якова, в то время младшему Бениамину было чуть больше 30, когда они, скажем так, стояли перед Юсефом, прошло как минимум 17 лет, наверное, Бениамину уже 50. Другим деткам Якова еще больше. То есть это взрослые мужи, отцы семейств. Яков что-то хочет им рассказать, может, не совсем про их жизни, а про что-то другое. И к лицу вы самоубны, Яков, соберитесь в кучу. Ликовец – это собраться, сжаться в кучку. И послушайте сыновья Якова. Вы самоубны, Исраэля Вихаем. Послушайте Исраэля, отца вашего. Наверное, если сегодня бы какой-то человек говорил о будущем, возможно, говорил бы, скажем, по отдельности. Каждого бы звали в кабинет, ему бы рассказывали, что его ждет. Яков собирает всех своих сыновей и каждого благословляет, или каждому дает какое-то наставление при всех. Мало того, соединитесь, объединитесь с кучкой. Только вот этой кучкой, маленьким таким, я почему-то постоянно сравниваю с оркестром, в котором слаженно все играет, слаженным механизмом является народ Израиля, в котором каждая деталь или каждый инструмент в оркестре, несмотря на то, что играет свою партию, вместе играет одну мелодию. И поэтому их нельзя как-то отделить и каждого благословлять по отдельности, каждый должен понимать не только, что он делает, какую роль он играет, но и что представляют из себя другие. И Яков начинает со своего старшего по хронологии сына, Рувен, Пхурьота, первенец мой, Кохи, сила моя, выращит они, и начаток мужества моего, етер сет, способный больше вынести, етер оз, и более дерзкий, более инициативный, более смелый, так можно перевести слово оз, это такая дерзость, способность не примиряться с обстоятельствами, но и внутренняя сила. Все эти качества у Рувена есть. Итак, Кохи, сила моя, они, мужественность моя, выносливость моя или способность нести, и инициативность, смелость моя. Все это в Рувене, как в первенце, заложено. В древности считалось, что первенец человека, первенец мужчины, первая капля семени, которая из него исходит, содержит в себе весь его огромный потенциал всех его лет. То есть первенец по своей природе несравненно больше, чем все остальные. Все то, что он первая капля, которая накапливалась много-много лет, пока человек взрослел. Такая метафора. Знаете, он говорит, ты начаток моей силы, слово «он» можно перевести не только как мужественность, но и как мужская сила, потенция. Все эти качества есть в Рувене. Но Пахаз-Камаим шустрый, быстротечный, импульсивный, как вода Аль-Тутар. Ты либо не получишь преимущество, либо можно понять это как наставление. Не делай это преимуществом. Не позволяй себе эти качества спонтанно проявлять. Ты имеешь эти качества, но поскольку ты вспыльчивый, спонтанный, и часто выходишь из себя, у тебя как бы короткий фитиль, как сказали бы на иврите, не пользуйся этими качествами. Вот тебе пример, что произошло, когда ты этими качествами пользовался. Киалей там ишкавей авиха, потому что ты поднялся на ложе отца своего, ас яйта и цей ала, и ты обесчестил ложе мое. То есть Яков говорит, несмотря на то, что всеми этими качествами ты обладаешь, ты ни одно из этих качеств не реализуешь. Если так посмотреть, какое существует толкование на этом? Он – это сила первенца. Да? Мы говорим об этом. Сет или выносливость, способность нести на себе – это коэнская власть. Коэн несет на себе народ, несет на себе что-то. И когда говорят «понес грехи», используется этот же глагол. Оз – это царственная сила. Есть первенец, священник, царь, все это в потенциале Рувенова, он все это мог бы получить, но его импульсивность мешает ему. И Яков говорит, твой путь – это сдерживание импульсивности. Твое благословение в том, что твоя импульсивность будет сдерживаться. Да, ты ничего из того, что ты мог получить, не получишь, но ты будешь развиваться через то, что вот эта твоя импульсивность, твоя спонтанность будет сдерживаться. Потом ты себя как-то реализуешь. Ну, это уже в дальнейшем. Это такое вот благословение, неблагословение Рувену. Пахаз Камаим, простите, пятый стих. Шимон и Леви, два брата, Яков благословляет их вот парой, на единственный случай, да? Кли Хамас Махартеем, сосуды или орудия грабежа. Слово «макартагем» можно понять как первое, известно им то, что они знают, это их профессия. Второе можно понять как это то, что их подпитывает, то, что дает им жизнь. И третье – то, что их объединяет, то, что делает их как бы братьями. Вот они здесь названы Шимон и Леви – братья. Ведь братья – это все братья-братья. Здесь нет у кого-то, кто не брат. Но Шимон и Леви – братья, потому что их объединяет вот это вот оружие грабежа, их объединяет, их соединяет что-то не очень чистое. «Бесудам аль того унавши» – «в тайный их совет, да не войдет душа моя». То есть, как мы говорим, где двое или трое собрались, там и я среди вас нет, там меня среди вас не будет. Там, где вы будете намечать вот это объединение через при Хамас через орудие грабежа, там меня не будет. Бегахалам, лот яхед кводи. И если вы в шумной толпе, на массовом сборе, на вече, на совете старейшин Шимона и Леви, будете обсуждать что-то, я туда тоже не приду. То есть Яков говорит, да, есть такая сила в народе, вот эта разрушительная сила Шимона и Леви, но я с ними не соединюсь. Настолько я с ними не соединюсь, что, обратите внимание, хотя они здесь присутствуют, Шимон и Леви, Яков говорит о них в третьем лице. Не вы, как он сказал Рувену, ты и остальным. Но я говорю в третьем лице, они, я к ним не приду, я с ними не разговариваю. Он даже с ними не разговаривает. Потому что гневом они убили человека. И волю свою, слово «акру шор» тоже, как я говорил уже, что сложно для перевода текст очень. «Акру шор» можно понять, как кастрировали быка, сделали бесплодным быка, подрезали жилы быку. Не очень понятно, что это. Позже в Каббале Юсеф будет назван шор, но сейчас этого еще нет. И, скорее всего, здесь взломали, разбили стену. То есть они не только убили, но и простерли руку на грабеж. Ну, в отличие от того, что, скажем, мы будем читать в книге Эстер, не прозрели, не простерли руку на грабеж. То есть они, из-за того, что они соединяются друг с другом, они друг друга накручивают в плохую сторону. Поэтому, когда они вдвоем, я не могу с ними соединяться. Почему? То, что их объединяет, это Хамас, это грабеж. Когда они вместе, у них включается режим грабежа. Арура пам, кияз. И поэтому проклят гнев их, потому что он слишком силен. Вы аваратам, ярость их. Слово авара, ярость, это как что-то, что переливается через край. Для авора, тот же корень, что и еврей, перешедший, еврей. То, что переливается через край, только что, ибо она слишком тяжела. Как застывшая лава, изливается из них ярость. Невозможно, чтобы они были вместе. Когда они вместе, они оказываются под проклятием. Они вместе так взаимодействуют, что ничего хорошего из этого не происходит. И что говорит? Какое лекарство им дается, какое благословение и лекарство им дается? Эхалькамба Яков, я их разделю в Якове, в официант в Израиль, и рассею их в Израиль. Если мы посмотрим, как потом будут располагать колена, у Леви не будет своего надела. Леви вообще не будет иметь земли, и он, левиты, будут жить тем, что будут ходить по Израилю и преподавать Тору. У Шимона будет свой надел, но он находится внутри надела Иуды, со всех сторон он окружен наделом Иуды, у него практически нету каких-то границ какой-то своей дипломатии, он изолирован, находится под изоляцией, под, так сказать, под командованием. Иуды совершенно отдельный надел, и вместе они... Они не могут. Это похоже на такое южноафриканское государство Лесото, которое находится внутри ЮАР со всех сторон, окружено другим государством. Нет никаких границ, только Иуда вокруг. Это благословение, все-таки благословение Шимона и Леви. Почему благословение? Потому что это позволяет им служить. Ведь на самом деле у Леви очень... серьезное и важное служение. То, что они не имеют земли, это одно, но они обучают народ Торе. Шимон, как это мы видим из позднейших источников, колено Шимона преподавало Тору детям. Они тоже были бродячими педагогами, которые учили Торе детей. Но это внешние источники говорят. У них очень похожий путь. Вместе им нельзя, а вот по отдельности они могут так проявляться. С 8 стиха благословение Иуды. Иуда, та, идуха, ахейха. Иуда, ты. Идуха, ахейха. Здесь обыгрывается Иуда, идуха. Иуда, идуха. Игра слов. В этой главе много игр слов. Дословно это значит поручат, заручат, ручать тебя будут твои братья. То есть своими руками поставят тебя на власть братья твои. Не было воли Якова, чтобы Иуда стал лидером. Может быть, он для Иосифа это должен сделать. Собственно, никто не собирался, не планировал, чтобы Иуда стал лидером. Он просто им стал. потому что в нужный момент сделал нужные дела, и его братья признали лидером, как мы читали в предыдущих глав, и вошли Иуда и братья. То есть Иуда берет на себя ответственность, и он реализуется как главный. Поэтому ты избранный братьями, лидер снизу, так сказать. Едха, беорефа и веха. Рука твоя будет всегда на шее твоего врага. И снова едуха, едха. Это снова игра слов. Яков обыгрывает твое имя и говорит, что можно сделать еще с твоим именем. И пусть рука твоя будет на шее врага. Иштахаву лиха абней, авиха, будут поклоняться тебе, кланяться тебе, не в смысле поклонения, как поклоняются богам, а по царскому этикету будут кланяться тебе сыновья отца твоего. В 9 стихе «Гор Арье Иуда». Ты львенок маленький, щенок льва, то есть у тебя есть потенциал. «Метерев бни алита», как поднявшийся от терзания жертвы, «Кара Рвецкий Арье», «Разлегся, как лев, у килови, как львица». Или как взрослый лев, мейкимена, кто его подымет. Здесь можно понять это двояко, что ты легко насыщаешься добычей и не ищешь войны с другими. Если кто-то приближается к этому льву, льву не надо куда-то бежать, дергать лапами и так далее, лев может просто рыкнуть, и от рычания льва разлетятся все его враги. Но можно здесь понять и так, что лев даже в сытости все равно остается львом. Как-то разбирая благословение Иуды, я говорил об этом. Был такой прибор, есть такой прибор на самом деле сегодня, на доске приборной автомобиля, называется тахометр. Он следит за оборотами двигателя. Сегодня им почти никто не пользуется. А остались выражения «набирает обороты на полных оборотах» и так далее. Насколько работает двигатель человека, насколько он вкладывается в то, что он делает. Иуда, который со всей своей силой, со всем своим энтузиазмом говорит сжечь эту невестку Тамар за то, что она сделала, с таким же энтузиазмом, на тех же оборотах, говорит, она правее меня. Давид, который, когда к нему пришел Натан, говорит, сын смерти человек, который сделал это, он же говорит, согрешил я перед Господом. То есть умение каяться, исправлять себя и говорить вещи, которые не очень приятно говорить, на тех же оборотах, с той же внутренней силой, с которой ты готов на первых страницах своей стенгазеты писать о себе хорошие вещи, ты готов писать и не очень хорошие вещи. Вот это понятие, что лев остается львом даже в лежачем состоянии, даже лежа он хранит вот эту свою львиность. Вот так тоже можно понять это благословение. И нужно сказать, обязательно еще раз повторю, эта глава очень сложная для понимания, и она очень важная, с другой стороны. Очень сложно понять и очень хочется понять. Поэтому есть очень много разных комментариев, разных толкований, и они спорят друг с другом. Мне возможно сказать, вот это правильно, а это неправильно. Хотя, когда мы что-то не понимаем, всегда есть соблазн вчитать, вписать в текст то, что мы хотим у него писать, ну и каждый учится это не делать. Яков продолжает благословение Иуды и говорит, «Ло ясор шевит ми Иуда, не отступит посох правителя от Иуды, у михокек ми вейн реглав, и законодатель исчерезил его, адки его шило, пока не придет шило». Что такое шило? Что такое шило? Никто толком сказать не может, и поэтому, как всегда, есть комментарий, что это Машиах, что это какой-то примиритель, может быть, от слова «шалев» – примирять, но это очень сложно вписать в текст. То есть, конечно, очень напрашивается, но очень сложно это именно так понять. Есть понимание «шило» как место, где какое-то время был жертвенник, и так можно это понять. Но текст остается очень непонятным. Придет Шило, Вело, и ему, Иуде, Икат, Амим. Слово Икат может означать ожидание, может означать как тьму перед рассветом, как такое ожидание, томление, ожидание с томлением. Всему этому народы ожидают с томлением. В прошлый раз я немножко этого касался, что путь Иудей – это храм, который строится, и в который народы должны прийти, то есть подготовка служения народов в стране Израиля. С 11 стиха материальное благословение «Асрейли гефен иро», привязывающий к тонкой лозе осленка, «Вэшаркабны этону» и к лозе сыновей ослицы своей. Что это значит? Кто вообще в мире, какой человек станет привязывать осленка к лозе? Осленок выковырит лозу, просто он ее растеребит и испортит виноградник. Здесь имеется в виду, что лоза, может быть, будет такой тучной, что к ней можно будет привязывать, но, скорее всего, здесь речь идет о том, что винограда будет так много, что его будут грузить прямо гроздями, прямо с куста. То есть такое обилие винограда, такое обилие урожая будет. Квес ваяин левушо. И будет стирать в вине одежды свои. То есть одежды будут промокать от вина. Снова никто не стирает в вине одежды свои. Но они как бы будут погружаться в вино из-за того, что он будет его приготавливать. Увыдам анавим суту. Что такое суту, не знает вообще никто на свете. И некоторые пытаются это как-то добавить, как-то исправить этот текст. Но можно понять, что это примерно, используя семитские глаголы, будет означать пропитан. Он весь пропитан благословением, благословением винограда, материальным благословением. Пыхлили эйнай мияин, и глаза красны от вина, а вэлэвэн шинай михалав, а зубы от молока. Виноград – это земледелие, молоко – это животноводство. Иуда получает благословение и в материальном плане, и в плане лидерском, через свое вот это умение проявлять силу и в удобных вопросах, и в неудобных вопросах. Снова очень сложное толкование и очень-очень много разных толкований по поводу этого привязанного к вину виноградной лозе осленка. Действительно, бесконечное множество толкований, поэтому всегда, сколько ни расскажешь, скажешь, почему ты это не упомянул, почему ты это не упомянул. Действительно, толкований очень много. Звулун. Не пропустил. Звулун. Лехов Фаямим Ишкон будет жить у берегов морей. Ву Лехов Аният. И он у берегов своих строит корабли. Веркату Арцидон. Якори свои до Цидона. Очень интересная история со Звулуном. Звулун – мореплаватель, хотя его колено не имеет выхода к морю, как мы потом увидим в книге Иешуа. Но Звулун действительно отличается тем, что он мореплаватель. Он связан с Иссахаром. Он родился после Иссахара. Здесь удивительно, что они помянуты местами. И, собственно, между ними существует такая конвенция. Она отражена отчасти благословения Моше в книге Дворим, что Иссахар трудится на земле, делает какие-то диковинные плоды, а Звулун возит по всему миру то, что производит Иссахар. У них такая договоренность. Иссахар еще учит Тору, а Звулун живет за счет, как сказать, финансирует это, и его духовная часть состоит из того, что как бы бывают такие люди, которые не могут учиться, не могут проповедовать, и у них служение финансовое. Они действительно могут благословить тех, кто может учиться, может организовать что-то. Вот это вот, тот, кто может организовать, это Звулун. А тот, кто может финансировать, это Звулун, тот, кто может организовать, это Иссахар. Вот такое соглашение. Я финансирую, ты делаешь, и в твоих действиях есть моя заслуга, потому что я его финансирую. В то же время очень важная составляющая благословения Звулуна, который живет в морской буре. Его дом устойчив, даже когда вокруг буря, когда вокруг все бушует, он чувствует себя как дома. Этот покой, который дается в буре, который позволяет быть мореплавателем, это благословение Звулуна. Если у какого-то человека есть такое качество, который способен не поддаваться общей панике, общей тревожности, которой сейчас очень много, кстати. В этой буре, в этой войне, если вы находитесь в шторме, в каком-то утлом суденышке, и этот шторм очень хорошо слышно, Звулун может чувствовать себя в этом как дома. Всевышний Вышним строительным трудом. Это благословение Звулуна. Результаты поиска. Иссахар. Хамор Ргарн. Тяжек осел, тяжелоносник. Рувец Бейна Мишпатаем, который ходит и ложится между ношами, чтобы набрать нож. Такое вот благословение. Тоже по благословению Иссахара, как и благословению Звулуна, у меня есть отдельный урок. Не каждому покажется благословением, что его назовут ослом. Ну, у нас осел – это такое, знаете, так себе животное. Про колено Иссахара сказано, что они знают времена и знают нужное действие в нужное время. Это, можно так сказать, элита изучающих Тору. Самые-самые сливки – академия изучения Торы. Почему осел? Что осел – очень смиренное животное. Если лошади что-то не по нраву, она может сбросить всадника, она может проявить всяческое непослушание. Лошадь – очень свободолюбивое животное. Осел несет очень много веса, больше, чем он весит сам. Осел – труженик. Он носит, несет и делает медленно свою работу. Он ходит медленно, но на очень большие расстояния. И очень много может делать осел. Поэтому, когда мы смотрим, ну, не на те качества, которые мы знаем об ослах, ну, для нас осел это кто-то глупый и так далее. Для человека, который жил в пустыне, который с ослами имел дело, понимает положительные качества осла. Поэтому, когда Яков говорит Иссахару, сынок, ты осел, это значит, ты способен будешь нести знания, с одной стороны, очень высокие. С другой стороны, осел, поскольку он ходит медленно, он может нести знания как бы самым простым людям, может медленно и как бы опускаясь до уровня детей, пересказывать самые-самые мудрые, глубинные вещи Торы. Можно, конечно, возразить, и сразу же задается возражение, когда колено левия поставлено на обучение. Ну, колено левия действительно обучает Торе, а колено Иссахара – это, так скажем, пединститут, это место подготовки носителей самого совершенного знания Торы. Книга «Паралипоменон» или «Девреямим» говорит о них так. И вот этот осел Ирамин Хакитов, и он увидел отдых, что он прекрасен. Это арецкий найма и землю, которая приятна. Выйдь шихмо и преклонил колено лисволь к терпению, выйдь лимас увет. И стал здесь либо данником, либо дающим дань. Но имеется в виду снова, что он договорился со Звулуном, увидев, что ему лучше учить Тору, что вот ему лучше жить вот в этой науке и так далее. Он стал какие-то части своей науки, какие-то наработки свои делать полезными для Иссахара. И таким образом родился симбиоз, взаимодействие колена Иссахара и колена Звулуна, где Звулун торгует, а Иссахар производит и помогает ему торговать. Тоже очень, как сказать, сложное для понимания благословение. Сегодня мы можем сказать, что все эти качества присутствуют в народе Израиля в том или ином виде, в народе Божьем в том или ином виде. Одно из самых сложных для понимания, я, наверное, сейчас про все это так буду говорить, потому что текст такой сложный, это колено Дана. Дан ядин амо, Дан будет судить свой народ, кейхат шифтей Исраэль, как одно из колен Израиля. Что это за странное такое благословение? Дан и так одно из колен Израиля. Как будет судить, как одно из колен Израиля? Как колено, которое представляет весь Израиль. Мы потом увидим, что во время выхода из Египта, ну вот скоро мы это будем читать, колено Дана идет завершающим, и оно собирает все потерянное. Кто потерял зонтик, кто потерял телефон, кто сам потерялся, колено Дана всех собирает, всех подбирает, всем помогает. На что это похоже? На тех, кто занимается, скажем, физиотерапией. кто работает с детьми, которые по какой-то причине отстают в развитии. Вот эти самые отстающие, идущие сзади, потерявшие что-то, потерявшиеся сами, колено Дана занимается ими, причем останавливается и занимается ими, начинает вместе с ними двигаться. Если вы знаете таких людей, которые занимаются физиотерапией, реабилитацией, когда есть такая молодая девушка, которая работает с дедушкой, и дедушка поднял руку чуть выше, дедушка поднял ногу чуть выше, это означает, что он вот-вот сможет справляться с какими-то своими естественными нуждами. Никто не выдаст девушке за это медаль. Никто, может, даже не похвалит, ее работа не видна, но это тяжелая работа. Дан здесь выступает как замыкающий, обороняющий, и Дан Нахаш Алайдерах. Дан будет как змея на дороге, будет защищать тех всадников, которые нападают сзади на свой народ. Шифон Алей Орех будет как, снова змея при тропе. Но Шехах Иисус бить в пету лошадь, так, чтобы всадник падал назад, в поле Рехвоахор, сбивать тех, кто нападает, отбивать атаку на тех, кто самый отстающий, кто самый-самый потерянный. Лишь вот как видите, Адонай, на спасение твое, на помощь твою, я надеюсь, Господь, я надеюсь, что твоя помощь будет в этом служении Дана. Очень многие спрашивают, всегда, когда заходит речь о колене Дана, почему колено Дана не перечислено в Откровении? Естественно, когда мы ищем вопрос на этот, ответ на этот вопрос, очень много ответов есть разных. В основном о том, какое грешное было колено Дана, и сколько оно всего наделало. Это про весь Израиль, можно так сказать, если мы читаем. Я думаю, я об этом тоже говорил, и это не только моя мысль, это мысль многих учителей, что колено Дана, оно пришло с этими, с теми, кого они привезли в инвалидных колясках, может быть, на носилках, может быть, помогли дойти, держа под руку, может, привели на костылях, может быть, еще как-то. Его не видно, но вот эти замыкающие, которые входят, они входят с каждого колена, с колена Дана. В каждом колене есть колено Дана, которое его судит, которое проверяет вот этих вот отстающих. И судит это не обязательно, судит в плане осуждения. Это сортирует, разбирается с ними, занимается ими. Тот, кто способен заниматься ребенком-аутистом, стариком после инсульта, вот это вот качество колена Дана. Ну, об этом я говорю, у меня есть урок про благословение колена Дана. Гад Гдуды Ягудену. Гад будет собирать полки. Снова обратите внимание, на иврите это игра слов Гад Гдуды Ягудену. Гад будет ополчаться ополчениями в Ую Гад Акев и будет топтаться по пяткам. То есть Гад – это человек, который может ответить, когда он уже почти прижат к земле. Гад – это мастер контратаки, это мастер защитных действий, и он включается, когда кажется уже все потеряно, может пойти и как бы начать вертеть землю назад, вертеть ситуацию назад, способность к сопротивлению в безнадежной ситуации. Ну и умение отстаивать и защищать. Гад здесь обладает военными качествами. Ми Ашер шмина лахмо ву и тейн маданимель. От Ашера тучен хлеб. И он будет делать вкусности, деликатесы для царя. Качество Ашера – это способность сделать что-то из ничего, из самых простых продуктов, из самых простых условий делать что-то совершенное. Ну, в общем-то, достаточно понятное и просто объяснимое качество. Нафтали айлат шлюха нотен эмрей шефер. Нафтали быстр, как лань, и он дает крылатые слова, касается крылатыми словами. Нафтали – это человек, который способен вести споры, вести переговоры, который способен убеждать, так сказать, быстро и за словом в карман не полезет. Мастер словесного боя, самый главный говорильщик в народе. Это 21 стих. С 22 стиха благословение Йосефа. Самое длинное благословение. Бен Порат, Йосеф, Бен Порат. Дословно, сын Ефрата Йосеф. То есть, как водою покрыт Йосеф, скрыт он от чего? Алей айн, от сглаза. От сглаза, от зависти, от всего этого Йосеф скрыт. Йосеф, мы говорили, очень красивый мальчик, красивый юноша. И был 17 лет, ну, сейчас ему сколько? Под 50. И все-таки Яков заботится о Йосефе и говорит, он защищен от сглаза. Все его поколение, все его потомки. Бнот цаада алей шор. Снова очень непонятное выражение. Одно из возможностей его перевести. Девушки толпами будут ходить на него смотреть. То есть это человек, который внешне своим поведением, своим образом жизни, не обязательно своей внешностью, но и внешностью тоже вызывает восхищение. И, естественно, вызывает зависть. Уимрру врагу. И огорчали его, и ругали с ним. Виштаму баалей хацим. И добивались, пытались убить его стрельцы. Ветешев баитан кашто. Но крепко сидел у него на плече лук его. То есть он не отстреливался. Не оставило его, не заставило его вступить в перестрелку с этими стрельцами. Вывзу зраидав. Крепко были прижаты локти его. Мышцы руки его. Мидей авир Яков. От рыцаря Якова. То есть это школа Якова. Мишам руэ эвен Исраэль. Оттуда он видел камень основания Израиля. То есть вот это понимание того, что единство в семье, но важнее, не позволило Йосефу вступить в склоку со всеми, кто его донимал, кто его пытался убить, потому что он видел, можно сказать, тот камень, про который мы говорили, на котором Яков все время спал, когда несколько камней, согласно Мидрашу, объединились в один камень. Это забота об общности Израиля, об общности сыновей Израиля, важное качество Иосифа. Именно поэтому он, в общем-то, и становится первенцем. Даже Иуда, если он не становится первенцем, становится лидером, именно Иосиф занимает абсолютно первенство. Миэль Авиха, от Бога Отца твоего, Ваизарте Шадай, Ивархеха, и Господь Шадай будет благословлять тебя. Беркат Шамаем Меаль, благословение выше небес. Беркат Теом Рувецит Тахат. И благословение подземелья до глубин подземелья. Беркат Шитаем Варахем, благословение груди, женской груди, здесь имеется в виду, и матки. Очень странное благословение для Йосефа. Дочитаем. Беркат Авиха Гавру Альберкат Урай. Благословение, которое дает тебе отец, то есть я, Яков, превыше благословения, которое получил от родителей своих, от Таават Гиватулям, до вершин небесных, Витигин Лерош Йосеф, и будут они на голове Йосефа, Рекордхот Назирахив, как превыше всякого украшения, чубчика всех братьев. Яков дает Йосефу благословение из самых глубин земли, и превыше высот небесных. На наслаждение этим миром, на способность пользоваться, реализовывать этот мир на свою пользу, на способность получать удовольствие, наслаждение от этого мира. Мы еще потом, когда будем читать благословение Моше, которое Моше дает, если мы увидим эту параллель, это способность радоваться свежим фруктам, свежему воздуху, снегу, дождю или весне, способность радоваться, не стесняясь радоваться, нам иногда стыдно, как верующим людям иногда стыдно, такое у нас воспитание бывает, стыдно кушать вкусно, стыдно радоваться чему-то материальному. У Йосефа есть благословение, он может с благодарностью принимать и радоваться радостям этой повседневной жизни, радоваться самым простым плотским радостям. Бениамин Зеевитров, Бениамин как волк терзающий, Бабокер Юхаль Адлеров и Халек Шаляль. Утром будет есть, а к вечеру будет раздавать добычу. Снова сложное благословение, опять-таки настолько сложное, что некоторые комментаторы говорили, каббалистические книги говорили об этом, что Бениамин – это вервольф, это человек-волк, человек, который как оборотень, волк-оборотень, способен обращаться в волка. Есть еще много разных комментариев с этим связано. Что мне более близко, какое понимание мне близко, что Бениамин – это человек, колено, которое далеко не сразу даст свои результаты. Во времена Мордехая и Эстер будет действовать колено Бениамина, когда еврейская история будет уже в самом разгаре. Все колена побывали на сцене, только тогда на сцену выходит Бениамин. Медленно взрослеющий, неспешно развивающийся человек, чье время рассвета приходится на раннюю старость или на позднюю старость. Человек, который расцветает очень зрелым или в старости, это колено, которое будет действовать на очень поздних этапах еврейской истории. И снова скажу, что это только, конечно, один из взглядов на всю историю колен, их очень много разных. Есть даже взгляд, который говорит, Ибн Эзра, например, известный комментатор, который говорит, вообще все это не благословение. Это все не благословение, это все просто, так сказать, наставление, которое Яков дает. А то, что написано «и благословил», так это и благословил потом, а просто написано нам, что он и благословил, а нам сами благословения не говорят. Очень сложно понимать текст. Это самая ранняя, так скажем, еврейская поэзия. Яков здесь поет свою последнюю песню. И ему очень важно донести это. И, наверное, его образы, они очень понятны тем, кто его слушает, то есть его сыновьям. Нам гораздо менее понятно. Отсюда очень много разночтений. Но не верьте тому, кто скажет, вот это понимание неправильное, а вот это правильное. И если вдруг какое-то понимание вам слишком нравится, слишком подходит вашей вере, вашим убеждениям, тоже стоит проверить себя, а не вписываем ли мы, не вчитываем ли мы что-то, то, чего там на самом деле нет. Чем мы руководствуемся, когда принимаем то или иное толкование. Это касается, впрочем, любого текста. «Коль элле шифтей Исраэль, шнеймасар». Вот все это 12 колен Израиля. «Висота шер дибер лэм авим». Это то, о чем говорил с ними отец. «Ваевреху там, иш ашерки беркато береху там». И благословил их, и каждого человека благословил по его благословению. То есть, можно сказать, ребята, всем вам быть адвокатами, ребята, всем вам быть сапожниками, ребята, всем вам быть зубными врачами. Но Яков благословляет каждого, это первое такое благословение в истории, Яков благословляет каждого в соответствии с его природой, в соответствии с его внутренним содержанием, так, как человека нужно благословить. И это благословение не только работает по отношению к самим слушающим, которым, я уже сказал, лет 50, они уже состоявшиеся люди, но их поколениям, которые будут после них, это то, что можно детям реально унаследовать, то духовное, то составляющее, которое дети реально получат в наследство. Потому что чему мы можем обучать детей? Нам кажется, что многому, на самом деле, не так уж и многому мы можем обучать своих детей. Вейца вот там. И заповедовал им, вымор алеем, и сказал им, они на Исав алами, я присоединяюсь к народу моему, кавру ти элаватай, похороните меня с отцами моими, альмеара ашербесаде и фронхати, в пещере, которая в поле Хеврона Хитянина, Эфрона Хитянина, вымеара ашербесаде Махбела, в той самой пещере, которая на поле Махбела, Ашер Альпней Мамре, который в Мамре, Барец Кнан, в стране Хананской. Ашер Кана Авраам, это Саде Мет Ефрона Хити. То место, которое купил Авраам от Хеврона Хитьянина на владение захоронений. Шама Кавру, это Авраам, Вайцара, и что? Там похоронили Авраама, и там похоронили Авраама, и Сару, жену его. Шама Кавру, это Ицхак, это Ривка, и что? Там похоронили Ицхака и Ривку, жену его. Мишама Каварти Этлея. И там я похоронил Лею. Почему не написано «жену мою Лею»? Может быть, просто Яков здесь называет ее просто по имени, потому что это такое вот особое проявление любви. Она просто Лея в данном случае. Микнея, Садео, Мира, Шербон, Едмнейхет. Все это приобретенное, и поле, и пещера, все это приобретенное ценой хетских. То есть Яков говорит, помните, купчие у нас есть, это все наше. Это последние слова Якова. В последних своих словах Яков заботится о том, чтобы его похоронили в пещере, Махпела. Там его и похоронили, там его похоронят, там могила его до сегодня. Это последние слова Якова, последнее его благословение, последний, самый пространный его разговор с сыновьями. Вот с этими словами Яков уходит. И мы с ним тоже прощаемся. Эти благословения, они живы для нашего народа, живы в нас. Хотя сыновья и умерли, все эти люди, но они живы в нас. Ваихоль Яков лицвот банав, и закончил Яков заповедовать сыновьям своим. Ваясав рграв аламита, и поднял ноги свои на кровать, возлег на кровать, ваигва. И устал, успел, так можно сказать. Не написано, что умер, игва, успел. Ваясеф элямо, и присоединился к народу своему. Мы с вами здесь прощаемся с Яковом, с такой эпохой еврейской истории, и заканчиваем 49 главу книги Берешит. Шалом, Яков, скажите, пожалуйста, есть ли разница между словами племя Якова и народ Израиля? Да, нет особой разницы, слово, можно вчитать ее. Обычно говорят, дом Якова – это женщины, а народ Израиля – это весь народ. Племя Якова… Я не знаю, дело в том, что здесь сложность в том, что вы, Мурат, пользуетесь русским языком, а какие русские слова переводятся… Какие слова на иврите переводятся этими русскими словами, я не знаю. Поэтому трудно судить и трудно отвечать на вопрос. Но, скорее всего, нет никакой разницы. Шимон и Леви. Здравствуйте, Шимон и Леви. Не вместе теперь со временем Израиля. Колено Шимона, к сожалению, исчезло. Оно с 10 пропавших колен. А колено Леви, оно присутствует. Израиль очень жестко прошелся по Леви и Шимону, но из колена Леви впоследствии вышли священники. Есть ли в этом какая-то связь, по вашему мнению? Является ли это путем исправления этого колена? Израиль прошелся жестко по союзу Леви и Шимона. То есть, я сказал, когда вы вместе, вы то еще несчастье. Знаете, как двое сидят и за одной партой мешают друг другу учиться, их надо рассадить. И то, что говорит Яков, я их рассею в Израиле. Вместе с тем, вот этот боевой энтузиазм, умение воевать за своих, не сдать сестренок, очень хороший для учителя. То есть качество-то хорошее. Поэтому он жестко прошелся, это не значит, что он их выкинул из истории. Нет. Он их, как сказать, указал на проблему, которая существует в союзе Шимона и Леви. Он говорил о них в третьем лице, когда они вместе, и ни про кого отдельно не говорим. Он говорил, Шимон плохой, Леви плохой, не сказал. Вот когда они вместе, их объединяет желание разрушить, желание грабежа. Когда они по отдельности, они хорошо каждый служат. Почему Всевышний избрал именно колено Леви на служение? Опять-таки, ведь этот, скажем, стремление бросаться в драку за своего, это хорошее стремление. Да, когда мы говорим положить душу за ближнего, это же то же самое. Вот. И эта готовность очень важная у колена Леви. И поэтому можно сказать, что колено Леви вот такое вот особенное колено. Да, вместе с Шимоном это, как сказать, как между воспитанием и патриотическим воспитанием. Вместе с Шимоном, не гремучая смесь, сам по себе Леви, ничего плохого, хорошее качество у Леви. Актуальны ли эти благословения колен Израиля сейчас, или это просто описание черт характера? То есть, если у человека это есть, можно ли сказать, что его предки из определенного колена? Я думаю, что колена, безусловно, смешивались. Колена, безусловно, смешивались, и в каждом из нас намешаны. Я думаю, что Яков здесь описал качества, которые играют, инструменты, которые звучат в каждом оркестре, в каждом народе. И я думаю, что эти качества сейчас есть. Гадать, что оттуда ли предки, я бы не стал. Я бы не стал делать из этого каких-то далеко идущих выводов, но качество можно назвать... Сейчас гадом называют того, кто делает плохое. Есть ли связь с поступками колена гада? Нет, потому что гад – это русское слово, и гадом именно на русском языке называют того, кто сделал что-то плохое. А гад, он на иврите гад. Например, имя Богдан означает на иврите предатель. На русском языке оно означает данный Богом. Имя Иза, я не знаю, что оно означает как бы на русском языке, на иврите оно означает коза. Ну, это же два разных языка и совершенно два разных понятия. Поэтому мы не можем толковать какое-то имя через русский язык, когда оно само по себе и ивритского происхождения. Имя Гад, оно означает вот именно стоящий в колонны, стоящий в шеренги, и так в иврите. А что в русском языке? Ну так мало ли что в русском языке, что обозначает. Чем руководствовал Яков с благословенной мудростью, ощущением в сердце или чем-то другим? Ну, наверное, все-таки мы говорим об этом, что когда человек дает имя своим детям, он имеет какой-то рух Акодыш, имеет какой-то святой дух. И, скорее всего, на Якове пребывал Святой Дух, я бы осторожно предположил бы, что это так, что на Якове пребывает Святой Дух, и через этот Святой Дух он дает такое откровение своим сыновьям на будущее, это даже не сыновьям, потому что с сыновьями-то ничего из этого не случится. Это потомки сыновей, это такое большое-большое письмо в будущее. Есть ли отличие благословений среди братьев, в отличие от Юсефа? Ну, Юсеф более подробно благословляется, и у Юсефа миссия на подольше будет, я бы так сказал. Но так, нет, Юсеф, в общем-то, как благословение, как благословение. Ну, спрашивают, где колено Минаше? Это там же, где Ефрема, да? Здесь благословляется колено Юсефа. Почему? Потому что Ефрем и Минаше заменяют Юсефа, как одного Юсефа, в разделе земли. Именно в разделе земли они первые, и об этом идет речь в имущественных спорах. А когда мы идем здесь, разговариваем здесь, здесь нету ни Ефрема, ни Минаше. Потому что есть Юсеф, их отец. То есть 12 колен по духовному своему служению не включают Ефраима и Минаше, вот в таком смысле. Это как бы подгруппа. А вот в плане земельных наделов мы увидим немножко другое. Чему нас может научить эта глава сегодня в наших семьях? Научить понимать, что когда мы благословляем наших детей, мы должны знать, что у них внутри, что они в себе несут, их характер, их природу, и не ломать их природу благословениями, а наоборот усиливать, корректировать и направлять. То есть смотреть, что в ребенке есть, что в него заложил Всевышний, как этим можно служить Всевышнему, и это благословлять. Если он молчаливый, то, может быть, ему надо служить там, где нужно быть молчаливым. Если он говорливый, то там, где быть говорливым, ну и так далее. То есть смотреть его качество, не ломать их, а использовать те, что у него есть, на служение, наблюдать своих детей и благословлять их в соответствии с их природой, а значит смотреть, кого нам прислал Всевышний в качестве наших детей. умение слушать, всматриваться в детей. Я думаю, это то, что мы должны научиться. Ну, вот такие у нас сегодня вопросы. Наверное, мы на этом остановимся. Завтра на том же месте, в тот же час. Завтра мы с Божьей помощью заканчиваем изучение книги Берешит. И напомню еще раз, приближается Песах. Время посмотреть вокруг. Может быть, кто-то нуждается в вашей поддержке. Может, кому-то нужна ваша помощь. Материальная помощь, помощь с пропитанием, еще с чем-то. Какая-то поддержка. Давняя традиция позаботиться о ближнем перед праздником Песаха. Прошу прощения, дыхание. На этой ноте мы и остановимся. Спасибо вам и всего доброго. Завтра в то же время ждем благословений.